Приветствую вас, братья и сестры. Вот признаюсь перед вами честно, как на духу, я никогда не был фанатом легкой атлетики. Мне всегда казалось, что это очень скучный вид спорта. Ну, бегают там все по прямой линии, там бросают что-то и так далее. Вот, мне никогда особо легкая атлетика не нравилась, однако мое мнение немножко, чуть-чуть, не сильно, но чуть-чуть изменилось, когда однажды мне было делать нечего, я включил спортивный канал во время одной командировки, и там увидел совершенно случайно соревнования по легкой атлетике. Эти соревнования комментировал диктор, он обратил внимание на одного спортсмена. Это легкоатлет, русский легкоатлет Юрий Барзаковский. И вот тогда он в совершенно впечатляющем стиле выиграл эти соревнования. Затем я уже начал присматриваться к нему, и когда была возможность, следил за его выступлениями. В частности, в 2004 году я наблюдал за его выступлением на Олимпиаде в Афинах на 800-метровке. У него совершенно уникальный стиль. Он начинает забег довольно медленно, он отпускает вперед себя практически всех своих соперников, бежит в самых последних рядах. Но на втором круге он начинает их обгонять, когда все остальные уже выдыхаются и начинают сбавлять темп, он наоборот прибавляет. Вот так работает биохимия его организма. И он обгоняет их по внешнему кругу, одного за другим. И так он вот в этом впечатляющем стиле действительно выиграл Олимпиаду в 2004 году и стал единственным российским олимпийским чемпионом в беговых дисциплинах. Однако на следующей Олимпиаде 2008 года с ним произошел курьезный случай. Как вы понимаете, я уже следил за ним внимательно. Казалось бы, у него были все шансы на победу, но произошло нечто непредвиденное. Был полуфинальный забег, на котором ему достаточно было прибежать вторым, чтобы выйти в финал. Видно было, что он не выкладывается полностью, и комментаторы, которые разбирались в этом виде спорта, они тоже так и говорили, что обычно лидеры не стараются прибежать первыми, выложиться полностью, показать лучшее время, потому что им самое главное выйти в финал. И вот видно было, что он экономит силы. Он бежал хорошо, уверенно держался на втором месте. Казалось бы, ситуация была под контролем. Однако на последних метрах дистанции он допустил досадную ошибку. Находясь на второй позиции, он начал смотреть через плечо назад, чтобы убедиться в том, что его никто не догоняет. И вот в этот самый момент он не увидел конкурента, который обходил его с другой стороны по внешнему кругу. Совершенно в том же самом стиле, в каком он обычно обходил своих соперников. Он не увидел конкурента и поэтому проиграл. Хотя он мог бы прибавить, и он мог бы выйти в финал. Вот так же бывает и в нашей духовной жизни. Иногда бывает, что мы не видим конкурентов и поэтому проигрываем. Если мы видим каких-то конкурентов, которые борются за какие-то вещи в нашей духовной жизни, которые нам мешают, когда мы видим эти опасности, видим этих конкурентов, у нас есть шанс не допустить этим конкурентам прорваться вперед. У нас есть шанс погасить их, остановить их и не допустить досадных ошибок в своей духовной жизни. Но если мы не видим этих конкурентов, не знаем о них, не обращаем на них внимания, то мы рискуем потерпеть поражение. Сегодня мы с вами постараемся увидеть несколько конкурентов благодати в христианской жизни. Конкуренты благодати. Мы будем говорить о конкурентах благодати в наших отношениях с Богом, то есть о тех вещах, которые мешают благодати действовать, которые борются за пальму первенства, которые отодвигают благодать на второй план и тем самым приводят нас к поражению. Эту проповедь мне довелось говорить в нескольких разных местах, но ни разу в нашей церкви. Поэтому, если, может быть, вы где-то ее в других местах слышали, то повторение мать учения. Но я очень рад возможности эту проповедь и эту тему донести и до нашей дорогой и любимой для меня церкви. Я сразу предупрежу, что запланировано рассмотреть 7 конкурентов благодати. Но мы не успеем все 7 рассмотреть за одну проповедь. И вы, наверное, обратили внимание, что я подошел перед проповедью к пасторам, чтобы спросить, сколько времени мне можно занять. План был, чтобы я закончил без 20. Вот. Но из-за того, что вся первая часть служения так сильно затянулась, я подумал, что за 30 минут я, может быть, даже первый пункт не смогу раскрыть, честно говоря. Потому что первый пункт самый объемный и самый важный. Вот. Но я схватил их за горло и душил, как в той притче, и они дали мне 10 лишних минут. Поэтому я думаю, что первый пункт мы постараемся разобрать в этой проповеди. А сколько нам понадобится для остальных 6 конкурентов благодати, мы посмотрим дальше. В общем, время покажет. Итак, мы рассмотрим несколько конкурентов благодати в наших отношениях с Богом. И самый первый конкурент, который конкурирует с благодатью, который оттесняет благодать на второй план, который стремится вытолкнуть благодать из нашей жизни. Это самый очевидный конкурент. Он вам прекрасно известен. И если бы спросить большинство из вас, какой самый главный противник благодати, что противоположно благодати в нашей духовной жизни, то, наверное, именно этот ответ большинству из вас придет на ум в первую очередь. Самый первый и самый очевидный конкурент благодати – это законничество. Законничество. Что такое законничество? Это недоверие Божьей благодати в спасении. Недоверие Божьей благодати в спасении. Под законничеством я буду понимать в очень широком смысле добавление к подвигу Христову человеческих усилий. Добавление к подвигу Христову человеческих усилий, то есть соблюдение закона в том или ином смысле для того, чтобы достичь спасения. Я не говорю, что не нужно соблюдать закон, но если мы подходим к соблюдению Божьих заповедей вот с такой вот целью, с таким мышлением, что я должен соблюсти эти заповеди, чтобы через них достичь спасения, вот это и есть законничество. И это и есть первый конкурент благодати, недоверие Божьей благодати в спасении. В церковной истории было множество вариантов законничества. Эти варианты могли друг от друга отличаться разными вещами. Они отличались своими философскими предпосылками. Каждый из этих вариантов законничества имел какое-то свое объяснение, свою аргументацию, свои предпосылки. Но все эти разные варианты законничества объединяются тем, что к благодати примешиваются человеческие дела. То есть закон в том или ином виде, как условие и механизм спасения. Благодать понимается в законничестве как вспомогательная, но не единственная сила спасения. Вдумайтесь в это. В законничестве благодать понимается как вспомогательная, но не единственная сила спасения. И в результате возникает такое ошибочное уравнение. Вы наверняка его слышали. Вера плюс дела равняется спасение. Вера плюс дела равняется спасение. И при этом, как правило, делается акцент на необходимости присутствия того и другого. Недостаточно только лишь веры. Если у тебя есть вера, но нет дел, которые ты бы совершил для спасения, я подчеркиваю именно вот этот аспект. Не то, что вообще дела не нужны. Мы с вами позже, рассматривая другие конкуренты благодати, мы с вами поговорим о роли и месте дел. Мы покажем правильное библейское соотношение веры и дел. Но в законничестве дела рассматриваются именно как некое необходимое добавление, как человек что-то должен от себя сделать, добавить к благодати. Так вот, говорят именно в таком ключе, с таким мышлением, что одной веры недостаточно. А вот если ты сделаешь еще такие-то дела, тогда это вот даст необходимое основание для спасения. Вера плюс дела равняется спасению. Ну, конечно, законники не отвергают и веру. Законники говорят, дела важны, но без веры дела тоже не могут угодить Богу. То есть, если ты делаешь дела и соблюдаешь заповеди, но без веры, тогда, конечно, ты не будешь спасен. Вера тоже очень важна. Законники не отвергают веру совсем. Но что делают законники? Они добавляют дела как условие спасения.
То есть человек должен сделать эти дела именно с той целью, чтобы спастись. И если он их не доделает, то он недостаточно доработал для спасения, не заслуживает спасения и, значит, погибнет. Как я уже сказал, было множество разных вариантов законничества в истории христианской церкви. Один из самых ранних вариантов был введен в христианство римским учителем Пелагием в IV веке. Я не буду вдаваться во все подробности его истории и во все его богословие, но я постараюсь свести все его учение к нескольким ключевым моментам. Чему учил Пелагий? Согласно учению Пелагия, благодать, он не отвергал благодать, нет, никто из законников не отрицает слово «благодать». Он говорил, благодать – это очень важная вещь. Благодать, она дает способность человеку совершать дела, угодные Богу. Вот такая исходная посылка Пелагия, такой его способ рассуждения. Благодать – это важная очень сила Бога, которая дает человеку способность совершать добрые дела и исполнять Божьи заповеди. Так вот, когда благодать дала нам способность творить дела, то дальше мы уже совершаем добрые дела и спасаемся этими делами. Таким образом, благодать всем людям дала в равной степени одинаковую способность, способность творить дела. А дальнейший путь к спасению зависит от тех усилий, которые прикладывает сам человек. В результате что получается? Благодать сама по себе недостаточна для спасения. Она лишь закладывает первую ступенечку, а дальше нужно человеку выше этой ступеньки подниматься самому и достигать спасения теми делами, которые он совершит, к которым его сделала способным Божья благодать. Вот этот вариант законничества получил в церкви название пелагианство по имени вот этого церковного учителя Пелагия. И вы наверняка слышали этот термин пелагианство. Он был осужден на многих ранних церковных соборах как ересь. Учение Пелагия было отвергнуто, однако вместо него стали появляться другие варианты законничества. В частности, в Восточной Церкви возник другой вариант законничества, который ввел и, точнее сказать, он появился еще раньше, но его философски и богословски обосновал Григорий Палама в XIV веке. Согласно учению Паламы, наоборот, не благодать дает способность совершать дела, которыми мы спасаемся, а наоборот, человек, совершая определенные дела, приобретает благодать. Вы, может быть, слышали такой термин «стяжание благодати». Каким образом человек стяжает благодать Божью? Проявляя веру, это да. Участвуя в церковных таинствах, это да. Совершая дела, молясь, соблюдая заповеди. И вот делая все это, совершая свои дела, прикладывая всячески свои усилия, человек приобретает благодать. А эта благодать, в свою очередь, его спасает. Итак, пелагианство и паламизм. В пелагианстве, как мы сказали, благодать является источником дел, а дела, в свою очередь, являются источником спасения. В паламизме, наоборот, дела являются источником благодати или причиной ее, а благодать, в свою очередь, является источником спасения. И то, и другое добавляет человеческие усилия, человеческие дела как совершенно необходимый элемент для спасения человека. Есть еще один вариант законничества. Он присутствует во многих протестантских кругах. Его можно условно назвать полупелагианство, хотя это очень широкий термин и тоже нуждается в оговорках. И в истории, строго говоря, есть свое место для полупелагианства. Но в общем и целом, как бы, если не слишком придираться к словам, то можно окрестить вот этот вот третий вариант термином полупелагианство. Это когда благодать и дела присутствуют как бы одновременно и на равных правах являются источником спасения. То есть, смотрите, в учении Пелагия благодать дает способность делать дела, а дела приводят к спасению. в учении Паламы. Делами человек приобретает благодать, а благодать приводит к спасению. Вот в этом варианте полупелагианства благодать и дела присутствуют как бы одновременно на равных правах, и каждая из них, и дела, и благодать, вносят свой своеобразный вклад в спасение человека. Иногда даже говорят, что благодать содействует делам, или дела содействуют благодати. К сожалению, вот этот вот вариант законничества, он очень распространен, и он пронизывает не только исторические церкви, православие и католицизм, в которых часто подобный способ рассуждения тоже встречается, но он очень часто проникает и в протестантские церкви, которые, казалось бы, должны быть наследниками реформации и должны, по идее, придерживаться веры в то, что только благодатью человек спасается. Как-то, когда я размышлял вот над этой темой и готовился к этой проповеди, мне довелось поговорить с Виктором Семеновичем Регузовым. И когда мы на эту тему говорили, я спросил его, не знает ли он какую-нибудь хорошую иллюстрацию из наших кругов, так сказать, которая бы показала актуальность этого вопроса, что действительно благодать плюс дела объединяются вместе как источник спасения. И Виктор Семенович потом прислал мне ссылку на один гимн. То есть это не ругайте меня, не бросайтесь в меня ничем и не говорите, что Прокопенко против гимнов восстает. Это Виктор Семенович прислал мне ссылку на этот гимн как пример того, что это действительно актуальный для нас вопрос примешивания дел к благодати. В этом гимне он достаточно длинный, в нем 9 куплетов, я не буду все 9 куплетов зачитывать. Я несколько выборочно вам прочитаю. Может быть, вы когда-то слышали этот гимн. Кстати, в интернете я потом уже нашел записи этого гимна и в исполнении протестантов, и в исполнении православных. Я видел и как протестантский хор на каком-то фестивале, даже молодежный хор поет этот гимн. Я видел, как православный батюшка поет этот гимн. Послушайте, какие там слова. 4-й куплет там говорит. Да, этот гимн описывает как бы ожидание человека перед пришествием Христа и его страх быть оставленным при пришествии Христовом. И вот он говорит, «Неужели друзья и подруги в облаках воспоют новый гимн? А я останусь на горе и муки, без надежды и цели один». Потом дальше говорится, «Но не только с друзьями, я знаю, мне придется расстаться тогда, только больше я потеряю Христа навсегда». То есть этот гимн говорит о потере Христа, причем на вечной потере, потеряю Христа навсегда. 9-й куплет завершает этот гимн такими словами. «Безутешные будут страдания, в страшной боли застынет душа, и одно лишь стучится в сознании, я остался, друзья, навсегда». То есть этот гимн говорит не просто о каких-то временных неудачах или о трудностях в христианской жизни. Здесь говорится о вечной погибели. Безутешные будут страдания. В страшной боли застынет душа. Я остался навсегда. Я останусь на горе и муке, без надежды и цели один. Потеряю Христа навсегда. Итак, этот гимн содержит очень серьезную тему. Это вечная погибель. Однако посмотрите, как объясняется причина этой вечной погибели. Почему этот человек боится быть оставленным? Почему он боится остаться без Христа навсегда? Один из куплетов этого гимна говорит, послушайте. «Как с друзьями я пел и молился, вместе с ними я Богу служил. Только мало к добру я стремился, только ближнего я не любил». Послушайте, что является причиной и основанием вечной погибели, согласно этому гимну? Мало. Да, я пел и молился, это да, это хорошо. Я Богу служил вместе с друзьями, но вот только мало. Мало к добру я стремился и ближнего не любил. То есть человек вроде бы и пел, и молился, и служил Богу, он был в церкви, но делал этого мало. Недостаточно стремился к добру, недолюбил своего ближнего, то есть он не внес достаточного вклада в свое спасение. Он не совершил достаточно дел. Он не исполнил Божьей заповеди в достаточной мере для того, чтобы приобрести спасение. И именно это стало причиной его вечной погибели. Когда мы потом с Виктором Семеновичем обсуждали этот гимн, сам Виктор Семенович поделился таким наблюдением, которое я не могу не поддержать. Он говорит, когда вот этот вот человек пел этот гимн, в нем не было никакой надежды. Полная безнадега. А где же Христос? А где же благодать? И вот, к сожалению, такие настроения, они очень часто проникают и в протестантские церкви, когда мы пытаемся подмешать свои дела к Божьей благодати в спасении. И когда мы пытаемся сказать, да, благодать – это хорошо, но если только ты еще вот этого не сделаешь, то одной благодати недостаточно. Если ты не доработал, не доделал, не долюбил, ты идешь в вечную погибель. А значит, делай, работай, люби. Нет, это, конечно, хорошо призывать к тому, чтобы делать и работать и любить. Но что является основанием этого призыва? Чтобы спастись. Значит, уповай не просто на Божью благодать, а уповай еще и немножко на свои дела. Надейся не только на подвиг Христов, но еще и на то, что ты все-таки сможешь, ну да, с Божьей помощью, конечно, но ты сможешь доделать, доработать, долюбить. И окажешься достаточно хорошим. И прибавишь достаточно дел для того, чтобы войти в Царство Небесное. Дорогие друзья, правилен ли этот взгляд? Нет, конечно, это неправильный взгляд, и он не соответствует Священному Писанию. Фактически, он бьет против самого Евангелия. Он вонзает стрелу в самое сердце библейского учения. Посмотрите, каков библейский взгляд. Ефесянам 2 глава, 8-9 стихи. Очень хорошо известные нам с вами стихи. «Ибо благодатью вы спасены через веру. И это не от вас Божий дар, но и немножечко от вас». Так ли сказано? Нет. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, это Божий дар». То есть что-то, что дается извне. Не ваш плод, а Божий дар. Это происходит через веру и через дела. Так ли сказано? Благодатью вы спасены через веру и через дела. А как сказано? Не от дел. Подождите, ну... Не-не-не, Прокопенко, ты не можешь хотеть сказать, что дела вообще исключаются. Тогда что же получается? Нам можно жить как хочешь и не делать никаких дел. Что же за вера тогда такая получается? Ну, братья и сестры, я пока еще не раскрыл вам все карты. Я еще не говорил о соотношении веры и дел. Мы будем говорить о соотношении веры и дел. Я это вам пообещал на будущее. Но вы послушайте, что сам апостол Павел говорит. Нам же нужно очень серьезно воспринять именно эти библейские слова. Мы не можем просто обойти их стороной, списав на то, что какой-то проповедник что-то неправильно воспринял. Но посмотрите, как здесь сказано. «Благодатью вы спасены через веру. Это не от вас Божий дар и не от дел». Благодать – да, дела – нет. Благодать утверждается, дела отрицаются. Благодатью – не от дел. Не сказано «благодать и дела». Не сказано даже 99% благодати и плюс 1% дел. Сказано благодать и не от дел. То есть 100% благодать и 0% дел. Но интересно, что апостол Павел не останавливается на этом. Он не просто говорит не от дел и заканчивает на этом стих. Но он объясняет, почему это так важно. Следующей же строчкой он показывает, почему важно, чтобы было не от дел, почему важно, чтобы было 100% благодать и 0% дел, чтобы никто не хвалился. Чтобы никто не хвалился. Это слова Священного Писания. Дело в том, что если только мы примешиваем к благодати хотя бы чуть-чуть своих дел, то уже появляется причина и основание для похвалы. Причем, знаете, какая занимательная математика получается? Смотрите, представим себе такую, ну, очень консервативную, очень скромную и сдержанную ситуацию. Представим себе, что человек верит, что его спасение зависит на 99% от благодати. Заметьте, я даже не говорю 50 на 50. Я говорю, 99% благодать и 1% те дела, которые он должен исполнить вдобавок, в довесок к этой благодати. Всего лишь 1% дел. И вот представим себе двух людей. Один из них направляется в ад, другой идет в рай. В чем между ними разница? В 99% нет. 99% благодати им дано совершенно одинаково. Что тому дано 99% благодати, что этому дано 99% благодати. Здесь они ничем не различаются. Так почему же тогда этот оказался в аду, а этот в раю? Единственное отличие заключается в 1%, который только один из них добавил, а другой не добавил. Ну и теперь давайте сравним эти величины. 99% не различаются, благодать между ними совершенно одинаковая. Все их различие сводится вот к этому 1%. А вот в этом 1%, в аспекте, в сегменте человеческих дел, каково между ними отличие? 100%. Потому что один сделал это, а другой не сделал это. Следите за математикой. Казалось бы, мы начинали с вами с такой маленькой величины, 1%. Всего лишь 1% дел мы добавили к благодати. Но 1% человеческих усилий превратился в 100% похвалы. Потому что когда человек, находящийся в раю, сравнивает себя с тем, который находится в аду, он понимает, что благодатью они никак не различаются. И тому была дана благодать, и этому была дана благодать в равной мере. Между нами нет никакого отличия по благодати. Все наше отличие только вот в этом 1% дел. И вот в этом я на 100% от него отличаюсь. Я сделал эти дела в достаточной мере, он не сделал. Все наше отличие это в том, что я совершил со своей стороны, а он не совершил. Поэтому появляется огромное поле для похвалы. Ведь он тоже мог бы сделать этот маленький процент. Ну, там всего лишь и требовалось-то всего лишь 1%. Это же немного. Это же легко. Ну, не захотел? Почему не захотел? Ну, может быть, потому что он был глупый, а я умный. Он просто недооценил опасность. Ну, может быть, потому что он больше любил грех, а я меньше. Какой он грешник, он любит грех, а я-то не так сильно любил грех, поэтому я сделал этот 1%. Или, может быть, потому что он плохо понимал Евангелие, а я хорошо понимал. Я более умный, поэтому я воспринял Евангелие. И так далее, и тому подобное. То есть появляется масса причин для похвалы. И всего лишь 1% человеческих усилий превращается в 100% похвалы. Поэтому прибавлять даже 1% дел к нашему спасению – это небезопасное занятие. Потому что оно в корне разрушает Евангелие. Посмотрите, это не единственный библейский стих, который говорит о том, что дела не примешиваются к благодати. О том же самом говорится в послании к римлянам. Римлянам 11 глава, 5-6 стихи. Там апостол Павел говорит, «Так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток». То есть Бог здесь говорит через апостола Павла о том времени, напоминаю вам, в Ветхозаветном Израиле, когда множество израильтян отступили, однако сохранился остаток, остаток людей, которые не преклонили колено перед Ваалом, то есть сохраняли верность Божьему завету. Сохранился остаток. В силу чего сохранился этот остаток? Как здесь сказано, как мы прочитали? По избранию благодати. То есть благодать Божья подействовала так, что сохранился вот этот остаток. Но может быть благодать плюс дела, может быть Бог со своей стороны дал им что-то, ну, какую-то силу чуть-чуть, да, какие-то ступеньки, ну, может даже не чуть-чуть, большую силу им дал. Но дальше они должны были добавить к этому свои дела и своими делами уже сохранить свое спасение и не преклониться перед Ваалом. Так ли? А посмотрите на следующий стих. Сам апостол Павел объясняет, он говорит, но если по благодати, то не по делам, Иначе благодать, как читаете, не была бы уже благодатью. О, ничего себе! Мы-то думали, что это безопасно. Мы-то думали, что это нормально, когда у нас благодати много, 99% отводится. И мы всего лишь один маленький процентик добавим к этой благодати. Ну, это такая мелочь. Ведь добавлять – это же не отнимать. Мы же не говорим 98% благодати. Нет, 99% пусть остается. Это замечательно. Добавлять – это же хорошо. У нас есть и это, и то. Так это же будет лучше. Однако что говорит апостол Павел? Иначе благодать не была бы уже благодатью. Если мы добавляем вот этот 1% дел, то этот 1% дел взрывает остальные 99%, так что от них ничего не остается, потому что меняется представление о благодати. Сама благодать перестает быть благодатью. Это уже не благодать, это уже сравнение того, что один доделал, а другой не доделал. Это уже сравнение человеческих заслуг. Это уже не благодать. 1% дел – это та ложка дегтя, которая портит бочку меда. 1% дел – это тот маленький фитиль, который взрывает целый склад пороха. 1% дел – это та маленькая болезнь, маленький вирус, который убивает живого человека. Когда мы добавляем всего лишь чуть-чуть человеческих усилий, результат получается не лучше, а исчезает благодать. Результат получается хуже. Благодать уже теряет свое библейское свойство и определение. И люди уже что-то свое, свои философские идеи выдают за благодать. Но их философские идеи уже не имеют ничего общего с настоящей благодатью. Поэтому апостол Павел говорит, если по благодати, то не по делам. Иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать. Иначе дело не есть уже дело. Я дочитал до конца вот этот вот 6 стих. Видите, как апостол Павел очень четко противопоставляет эти вещи. Он не говорит и то, и другое. Он говорит, благодать, исключая дела как основание спасения, как причину, по которой человек спасается. Римлянам 4 глава 5 стих. Там апостол Павел в начале 4 главы рассматривает ветхозаветные примеры, учения о спасении по благодати, о спасении через веру. И он берет в качестве этих примеров сначала Авраама, потом Давида. И вот смотрите, что он говорит об Аврааме. На примере Авраама он говорит, Римлянам 4:5. Сначала он цитирует и говорит, Авраам поверил Богу, это вменилось ему в праведность. Потом он говорит, а не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. Послушайте еще раз этот стих. Это потрясающий стих. А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. Он говорит в контексте делания дел, соблюдения заповедей закона, человеческих усилий. И вот он говорит, кому вера вменяется в праведность? Кто обретает спасение? Тот, кто и делает, и верует, объединяя таким образом веру и дела. Так ли говорит апостол Павел? Нет, он говорит, не делающему, но верующему, в того, кто оправдывает неправедного, а кого? Нечестивого. Что его вменяется в праведность? Вера плюс дела? Вера вменяется в праведность. Иными словами, апостол Павел отрицает человеческое основание и человеческие усилия, утверждая лишь одну только благодать. Что только благодать является источником спасения. По благодати не от дел. Если по благодати, то не по делам, иначе благодать не была бы уже благодатью. А не делающему, отрицая вновь дела, перечеркивая дела, не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. Итак, дела в библейском учении никогда не включаются как условие спасения, и не сопоставляются с благодатью как источник спасения. Дела в библейском учении всегда являются следствием спасения и проявлением живой веры. Но об этом, если даст Бог, мы будем говорить с вами в следующий раз, когда предоставится такая возможность. Сегодня мне хотелось бы призвать вас лишний раз, чтобы вы не включали дела как основание своего спасения, чтобы вы не говорили «вера плюс дела равняется спасение», чтобы вы не говорили «а вот если я вот этого не доделаю, то не спасусь», но чтобы вы, отвергнув всякую надежду на себя, на свои усилия, на свою праведность, на свою хорошесть, на свою способность соблюсти какие-то вещи или избежать каких-либо грехов, чтобы, отвергнув всякое такое упование на себя и свои силы, вы целиком и полностью на 100% доверились тому, кто один только может спасти, к тому, кто является источником благодати и кто на 100% своей благодатью, по милости и незаслуженно оправдывает нечестивых, нас с вами, и спасает нас, и открывает перед нами богатство небес. Если кто-то еще не обратился к Иисусу Христу, если кто-то еще не возложил все свое упование на 100% на вот эту милость Божью, которую в Библии называется благодать, я призываю вас сегодня очень серьезно об этом подумать. Подумать, что без этой благодати вы отправляетесь в ад. Фактически вся ваша жизнь находится уже на крутом склоне. Вы уже идете дорогой в ад. Поэтому остановитесь как можно раньше, пока не стало поздно. Взыщите Господа. Уверуйте в Иисуса Христа, как в своего Спасителя. Покайтесь в своих грехах, чтобы благодать Божья целиком и полностью покрыла ваши грехи, простила вас, чтобы Бог принял вас к себе. Сделайте это, и если вы не знаете, как это сделать, или хотите подробнее об этом поговорить, то подойдите после служения к любому из нас. Это будет наш первостепенный вопрос. Мы все остальные беседы отложим ради того, чтобы в первую очередь поговорить с теми людьми, которые хотят обратиться ко Христу. Давайте помолимся. Господь наш, мы благодарим Тебя сердечно за то, что Ты вновь открываешь перед нами вот эту истину Евангелия. Мы сознаем, что на этой истине строится вся наша христианская жизнь. Евангелие не только стоит в начале нашей христианской жизни, но оно сопровождает нас всегда, каждый день. Каждый день мы взываем к Тебе о прощении грехов, каждый день мы снова обращаем свой взор к Тебе в разного рода трудностях и переживаниях. Каждый день мы снова думаем о той опасности, из которой Ты нас извлек, об опасности ада и вечного мучения, вечного отвержения от всякого блага и от всякого добра. И о той радости, которую Ты приготовил перед нами в небесах. Мы каждый день возвращаемся мыслями к тому, что совершил ради нас Иисус Христос, когда Он зашел на крест и занял наше место. Незаслуженно, не потому, что нашел нас более хорошими, чем другие люди, не потому, что увидел в нас что-то доброе и счел это достойным сохранения, но потому, что возлюбил нас незаслуженно, по милости своей, потому что это Твоя природа, потому что Ты Бог благой, полный благодати и милости, и потому что Ты захотел так сделать. Мы благодарим Тебя, Господь, за эту Твою великую любовь, простертую к нам. Помоги нам не прибавлять ничего к Твоей благодати, как условие спасения, но помоги нам уповать полностью на Твою благодать, и пусть добрые дела и служение Тебе, и исполнение Твоих заповедей вытекают естественным образом из нашей живой веры, из нашего посвящения Тебе. Хвала Тебе, Господь, за все. Аминь.